Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
И мы продолжаем программу «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». А вот эта серия входит у нас еще в издательский проект «Интерроса». 37-й год. Репрессии в Красной Армии. Олег Будницкий.
Да, так вот, что произошло дальше.
Да.
Как известно, надеюсь, тем, кто интересуется историей вообще, историей той передовой особенности, старт большому террору как бы идеологически дал пленум ЦК партии февральско-мартовский, и на котором на пленуме выступал Ворошилов, говорит, что у нас-то в Красной Армии совсем мало арестовано, вот, так сказать, в генеральских чинах, mm-hmm. не употребляя этого термина, 6 человек всего, и неудивительно, ведь отборные кадры у нас в армии, всяких оппозиционеров мы вычистили еще раньше. На что Молотов ему сказал, что вы, может быть, плохо искали, mm-hmm. в этом суть была его выступления. И аресты продолжились, пока не очень массовые, в первой половине 37 года, но главное дело вот стряпалось в отношении ведущих советских военачальников. Мы знаем, кто конкретно его стряпал. Фриновский, Леплевский, следователи Ушаков, это руководители из НКВД, Радзивилловский и другие, но, несомненно, указания были получены с самого верха. Невозможно себе представить, что выбивались бы показания на маршала Советского Союза, на людей, которые командовали военными округами, командармов первого ранга, то есть по современным понятиям генералов армии, без санкции самого верха. И технически сначала выбили показания у Медведева, человек уже не служившего в армии, в прошлом начальник управления ПВО. Потом по его показаниям арестовали комкора Фельдмана, зам командующего Московским военным округом, и выбили из него показания на Тухачевского и на некоторых других. Итак, по цепочке арестовали тех людей, которые, собственно говоря, стали главными фигурантами процесса военных, дела военных, июня 1937 года. То есть Тухачевский, Якир, Убаревич, Корк, Эдиман, и к ним пристегнули для того, чтобы можно было приписать троцкизм, Примакова и Путну, которые сидели уже давно и которых постепенно сломали. Вот Тухачевского перед этим сняли с должности первого замнаркома обороны, отправили командовать Приволжским военным округом, таким непрестижным и небольшим, и Кира переместили из Киева в Ленинград, что было вроде бы не так страшно, но по дороге он был, как мы знаем, арестован, и Убаревича отправили из Белоруссии в Среднюю Азию командовать Среднеазиатским военным округом. Но это была, так сказать, прелюдия. Очень быстро они были арестованы. Тухачевский, главная, так сказать, фигура на процессе, был арестован 22 мая в Куйбыше. И до начала июня из них из всех сумели выбить нужные показания. Выбить буквально в смысле этого слова. На показания Тухачевского, они хранятся до сих пор в архиве ФСБ, бурые пятна, которые были экспертами идентифицированы как пятна крови. Били и что-то обещали. Например, перед процессом им предложили написать заявление на имя руководителей партии и правительства, имея в виду, что если они будут себя правильно вести на процессе, то, возможно, они не будут казнены, а их ждет какая-то другая судьба.
Но они ведь знали, ведь до этого уже были сейчас уже прецеденты.
Ну, как вам сказать, одно дело партийный...
Тухачевский высокого поставленный человек все-таки, он был в курсе дела, наверное.
Понимаете, во-первых, когда тот, кто не прошел через эти пытки...
Не очень верит.
Не может, да, не может судить то, как они воздействуют на человека. Во-первых, их били, пытали. Во-вторых, по некоторым данным, которые не имеют документального подтверждения, только устные и письменные свидетельства, угрожали репрессиями в отношении семей, так, и, возможно, что-то обещали. Впоследствии, во всяком случае, были такие любопытные эпизоды, когда арестованы говорили, что вас арестовали условно, для того, чтобы вы дали показания в качестве обвиняемого на вот такого-то, такого-то военачальника, чтобы это было более убедительно, потому что нам нужно его свалить, а он-то точно враг. А с вами будет все хорошо. такие были эпизоды.
В качестве свидетеля?
Да, основные, именно обвиняемого, участников.
А, потому что
когда участник показывает,
это достоверно. Ну это все, да-да-да.
Вот. Другим говорили, но это не в деле Тухачевского, ну, да. Эти-то люди были немножко другого полета, а, достаточно в военном высоких чинах, но дезориентированных совершенно своим арестом, какими-то физическими методами воздействия и просто этой всей тюремной обстановкой. Некоторым говорили, что нам нужно устроить такой процесс для того, чтобы, наконец, выгнать из нашей страны всех этих консулов иностранных. Показать, что здесь вот гнездо шпионажа, тогда мы с легким, у нас будет основание выслать иностранцев.
Ну, например. Как заговор послов в
18-й год, да? Ну, это были такие версии, это был способ добиться показаний.
Опирались на знакомые, на понятные вещи, на допустимые, да?
Ну, как бы допустимо. Но главное, конечно, физические методы воздействия. Те, кто упорствовал, их просто доводили до нечеловеческого состояния. Те, кто видел в тюрьме Блюхера или Ковтюха позднее, описывали совершенно их жуткий вид. Но Блюхера просто забили до смерти. Он ведь умер от тромба, но тромб ни с того ни с сего этого не могло произойти. Он был чудовищно избиваем. И к нему посадили на сетку, которая уговаривала его дать нужные показания, чтобы облегчить свою судьбу. Но Блюхер, в общем, не поддавался, и кончилось дело тем, что он умер. А Сталин лично дал указание кремировать тело и не проводить там расследование, чего это он вдруг умер, в общем-то, не будучи до ареста смертельно больным человеком.
Но Блюхер при этом был одним из членов...
Да, но сейчас мы к этому немножко забежали вперед.
Да, да.
Так вот, любопытно вот что здесь, что суду предшествовало расширенное заседание военного совета. Собрали члена военного совета, при наркоме обороны собрали ведущих военачальников. Это было военный совет проходил с 1 по 4 июня. За неделю он закончился до процесса. Процесс шел один день, 11 июня. И раздали собравшимся показания арестованных. К этому времени из них уже выбили показания. Чтобы люди видели, что вот, смотрите, они на самом деле признаются в том, что они шпионы, агенты, заговорщики, двурушники и так далее. Некоторых вообще это поразило. Поразило то, что эти показания раздали до суда. Еще были какие-то остатки представления о том, что такое советский суд самый справедливый в мире, да? А выступал Ворошилов, который говорил, что вот двурушники такие-сякие. Выступал Сталин, который сказал, что если среди вас есть заговорщики, то выйдите сюда и признайтесь. Мы вам обещаем жизнь.
Вообще разговор был там простой такой. Это все можно почитать, вот этот военный совет.
Да, конечно.
Это простой разговор. Причем они говорят на совершенно каком-то таком полублатном языке, таким вот как вот и Сталин сам, про какую-то тетку, которая на базе бабской части всех в Берлине... вербовала. Какие-то вот, и вот это такой вот гнусный такой вот язык, вот такой блатной.
Но ведь это их уровень. Это их уровень, понимаете? Ведь можно узнать о том, чего Сталин хотел добиться в кадровом отношении из его собственных слов. Он ведь был довольно откровенным человеком среди своих. Насколько Сталин мог быть откровенным и хотел быть откровенным. Вот известная его речь, записанная и Георгием Димитровым, и адъютантом Ворошилова Хмельницким, это опубликовано в книге, подготовленной замечательным историком Владимиром Невежиным, застольной речи Сталина. Так? Вот после 7 праздника, 7 ноября 1937 года, они пошли обедать к Ворошилову, у большой компании, и там Сталин выступил с речью, в которой говорил, что ну вот кто мы были, мы. Такие люди, как я, там, Молотов, Свердлов, он туда же его относил, Каганович, мы были замухрышки. Мы были такие работники организационного плана, и не надо мне тут делать комплиментов. Конечно, Троцкий был более известной яркой фигурой, чем я, там и другие все эти ораторы. А вся сила, то, чего не понимали эти ораторы, в середняках, в средних членах партии. Вот с этими средними членами партии и надо было работать, на них надо было опираться. И психология. То есть интеллектуалы и все прочие не нужны. Нужны вот те, которые понимают этот язык, и те, которые безоговорочно признают за отсутствием всех остальных, понимаете, равных в Сталине вождя. Я вот цитирую Сталина. «Средний кадр решает все». Заключил все это Никита Сергеевич Хрущев, тоже участник этого обеда. Он сказал, у нас счастливое сочетание и великий вождь, и средние кадры.
Угу. Сказал то, что надо.
Да, совершенно верно. Вот это была политика, срезать весь этот слой, который выше среднего, и получить тех людей, которые будут преданы, которые будут возведены наверх, подняты наверх самим Сталиным, которые будут, безусловно, верны. По-моему, здесь нет особого даже предмета для дискуссии. Мы видим это и по делам, и по собственным словам Сталина.
Да. В этом, наверное, основной смысл репрессии. Очень смешно при всей мрачности того, вот пишут, как Владимир из Реутова говорит, а вот великий полководец, в кавычках, Тухачевский, палач тамбовских крестьян. Друг мой Владимир из Реутова. Не за то, и не за Кронштадт, и не за все остальное был Тухачевский расстрелян.
Да, совершенно верно.
И не за шпионаж какой-то.
Да, ну это вообще занятная история. Кстати, скажу сразу о досье, которое якобы было передано, досье через Бениша,
Состряпано.
Никто этого досье нигде не обнаружил. Может быть, оно и было, я не знаю, но оно нигде не фигурирует, ни в каких материалах, и никаких следов его присутствия нигде нет. Я думаю, что это, может быть, был такой ход рекламный Вальтера Шелленберга задним числом, который об этом писал, там,
да,
и некоторых других
Шелленберг
деятелей.
Об этом писал, да.
Вот, во всяком случае, в материалах дела не фигурирует. Если попытаться найти какие-то рациональные основания того, что произошли, потому что произошло не превентивные репрессии, а, скажем так, ну, они превентивными были, безусловно, но почему именно эти люди были выбраны как цель, как первая мишень? Я думаю, что тоже Ворошилов довольно откровенно сказал об этом на военном совете. Он говорил, что вот они очень плохо вели себя по отношению ко мне, очень плохо обо мне говорили. А именно еще за год до этого Якир и некоторые другие, они, в общем-то, атаковали Ворошилова, ну, совершенно как бы официально, считая, что Ворошилов должен быть смещен с поста наркома обороны, как человек некомпетентный, заменен кем-то другим. Сначала к этой группе вроде бы принадлежал Тухачевский, но потом он отошел в сторону. Похоже, что Сталин ему что-то пообещал. Пообещал. Во всяком случае, очень любопытно, что Тухачевский по частоте приема Сталина, посещения Сталина, среди военных был на третьем месте после Ворошилова и Гамарника, начальника политуправления, то есть как бы партийного ока в армии. И, в общем, отношения были, как можно понять, более-менее доверительными и деловыми. Опять-таки, в той степени, в которой можно говорить о доверительности. Во всяком случае, если в 1930 году Сталин резко критиковал Тухачевского за гигантоманию, это вот огромное количество танков, и самолетов и так далее, то в 1932 году он написал ему по существу извинительное письмо. Написал, что, в общем-то, вы были правы. Может быть, не в штуках, да, но в самом принципе, что нужно создавать массированные бронетанковые войска и мощный военно-воздушный флот. И я думаю, что именно эта попытка военных воздействовать на политическое руководство с тем, чтобы заменить Ворошилова, она могла привести именно к этому исходу. Почему? Если сегодня они требуют сменить Ворошилова, верного соратника, да, то завтра не могут потребовать сменить самого Сталина. Такая могла быть логика. И это я просто предполагаю. Я не имею никаких доказательств, но думаю, что по совокупности того, что происходило, и то, что говорил Ворошилов, достаточно четко объясняет, почему именно эти люди были выбраны в качестве первых мишеней, первых жертв. Кстати говоря, из тех 42 членов военного совета, которые выступали с осуждением заговорщиков, с призывом вычистить всякое, это называлось военно-фашистский заговор в РКК.
Да.
Вычистить всех этих скрытых шпионов, троцкистов и так далее и тому подобное. Из них, из 42, 34 были потом репрессированы. Состоялся суд. Как, я думаю, все знают, никаких вообще доказательств, кроме собственных признаний и показаний других людей, в материалах и этого суда, и всех других дел нет и не было. Гигантский заговор, который удивительным образом не оставил никаких документов. И удивительным образом заговорщики не произвели никаких действий. Это все было, конечно, чистой воды липа, сфабрикованная НКВД и, разумеется, с прямой санкцией высшего политического руководства. Причем на суде подсудимые вели себя по-разному. Если Фельдмана и Корка совершенно сломали, и они, в общем, долго говорили то, что им прописали и приписали, и, кстати говоря, следователи были с подсудимыми в течение всего дня суда, что, в общем, совершенно противоречило всем процессуальным, понимаете, нормам,
ну, да.
То есть контролировали ситуацию. И вот, чтобы не быть голословным, некоторые вели себя по-другому, особенно Тухачевский и Убаревич. Я, да, вот не сказал то, что вы упоминали, о том, что для суда над ними было создано специальное присутствие военной коллегии. Во главе председателя был неизменный Ульрих, который в своей жизни подписал по меньшей мере 50 тысяч смертных приговоров, и ввели туда военных, военачальников. Среди членов коллегии, среди тех, кто судил своих товарищей по оружию, были Буденный, Алкснес, Белов, Дыбенко, Каширин, Шапошников и Горячев. Из них остались живых только Буденный и Шапошников. Остальные были впоследствии репрессированы. И вот что Буденный после суда докладывал Сталину. Он составил записку, видимо, по заданию вождя. Цитирую Буденного. Тухачевский с самого начала процесса суда при чтении обвинительного заключения и при показании всех других подсудимых качал головой, подчеркивая тем самым, что, дескать, и суд, и следствие, и все, что записано в обвинительном заключении, все это не совсем правда, не соответствует действительности. Иными словами, становился в позу непонятого и незаслуженно обиженного человека, хотя внешне произвел впечатление человека очень растерянного и испуганного. Тухачевский в своем выступлении вначале пытался опровергнуть свои показания, которые он давал на предварительном следствии. Ну, рассказывал о соотношении сил советских и немецких, указывал на опасность усиления германских вооруженных сил, то есть совсем не похоже на выступление немецкого, японского и итальянского, кажется, шпиона, да, а также агента Троцкого одновременно. Тухачевский, я цитирую Буденного, пытался популяризировать перед присутствующей аудиторией на суде как бы свои деловые соображения в том отношении, что он все предвидел, пытался доказывать правительству, что создавшееся положение влечет страну к поражению, что его якобы никто не слушал. Но товарищ Ульрих, по совету некоторых членов специального присутствия, оборвал Тухачевского и задал вопрос. Как же Тухачевский увязывает эту мотивировку с тем, что он показал на предварительном следствии? А именно, что он был связан с германским генеральным штабом и работал в качестве агента германской разведки еще с 1925 года. Тогда Тухачевский заявил, что его, конечно, могут считать шпионом, но что он фактически никаких сведений германской разведке не давал.
Все.
То есть, по существу, он отрицал то, что ему вменялось, что-то признавал, но тем, и одновременно он это полностью нивелировал, дискредитировал следствие. Интересно, что он начал свою речь двусмысленной фразой, что я хочу сделать вывод из той гнусной работы, которая была проведена в последнее время.
Да.
Какую гнусную работу он имел в виду, можно трактовать по-разному. А вот другой член военного суда, командир первого ранга Белов, описал Ворошилову. Буржуазная мораль, цитирую, буржуазная мораль трактует на все лады. Глаза человека, зеркало его души. Лев Николаевич Толстой, да, буржуазная мораль. На этом процессе за один день, больше чем за всю свою жизнь, я убедился в лживости этой трактовки. Глаза всей этой банды ничего не выражали такого, чтобы по ним можно было судить о бездонной подлости сидящих на скамьях подсудимых.
Хорошо.
Облик в целом у каждого из них был неестественный. Печать смерти уже лежала на всех лицах. В основном цвет лиц был так называемый землистый. Тухачевский старался сохранить свой аристократизм и свое превосходство над другими. Пытался он демонстрировать и свой широкий оперативно-тактический кругозор. Он пытался бить на чувства судей некоторыми напоминаниями о прошлой совместной работе и хороших отношениях с большинством из состава суда. Он пытался и процесс завести на путь его роли как положительный и свою предательскую роль свести к пустячкам. Убаревич растерялся больше первых двух. Он выглядел в своем штатском костюмчике, без воротничка и галстука, босяком. Кстати, Убаревич начал отказываться от показаний. Тогда, значит, объявили перерыв, и после перерыва уже заслушали других. А вот что Белов на самом деле думал. По удивительному совпадению сохранились воспоминания о впечатлениях Белова сразу после процесса. Эти воспоминания Иренбурга. Ну, где Белов, а где Иренбург, да? Оказывается, Белов дружил с Мейерхольдом. И вот Эренбург писал. «Мы сидели и мирно разглядывали монографию Реновара, когда Всеволоду Эмильевичу зашел один из его друзей, комкор Белов». Ну, это неверно, он был командир первого ранга. «Он был очень возбужден, не обращая внимания на то, что кроме Мейерхольда в комнате Люба и я. Начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Они вот так сидели, напротив нас. Убаревич смотрел мне в глаза». То же самое про глаза.
Да.
«Помню еще фразу Белова. А завтра меня посадят на их место». Потом он вдруг повернулся ко мне. «Успенского знаете? Не Глеба, Николая. Вот ту правду писал». И пересказал один из жестоких рассказов Николая Успенского. И Иван Пафнутьевич Белов совершенно точно предсказал свою судьбу, как и подавляющее большинство членов особого присутствия. Он был, кстати говоря, он получил как раз должность Убаревича, он стал командующим Белорусским военным округом, был арестован впоследствии и расстрелян. Причем в судебном заседании он заявил, что хочет сделать важное сообщение Сталину. Однако прокурор не взялся передавать его записку Сталину, и его приговорили к расстрелу, и при расстреле Белова и других некоторых присутствовал лично Ежов. И он каждого спрашивал, нет ли чего сказать. Белов ответил, что нет, теперь уже здесь нечего. Вот. Краткий такой момент. Что получилось, что случилось, мы все знаем с этими людьми, которых судили по делу военных, так называемого, в июне 1937 года. Они все были приговорены к расстрелу. Приговор был оглашен 11:30 ночи, и всех немедленно расстреляли. То есть никаких апелляций и всего прочего, и каких-то обещаний, которые им вроде бы давали, сказав, что вы можете обратиться к правительству, ничего этого, конечно, не было исполнено. Напрямую ничего не обещали, но был такой намек. Вот. Что последовало за этим? За последующие...
Да, то есть хочу сказать слушателям, которые здесь постоянно говорят, вот горстку бывших палачей расстреляли. Как это могло ослабить или вообще измениться отношение сил в армии?
Значит, за последующие 9 дней арестовали 9 дней 980 командиров Красной Армии, в том числе в весьма высоких чинах. А если же мы говорим о статистике репрессий, то у нас есть достаточно точные цифры. Я приведу сразу по итогам с 37-го по начало 39-го года. Всего было из РКК уволено не менее 35 тысяч лиц командно-начальственного состава. Из ВВС 5600 человек, из военно-морского флота более 3000 человек. То есть выше 40 тысяч, около 43 тысяч человек, такие цифры называли. Далеко не все были репрессированы. Если говорим об РКК, сухопутной, собственно, главной нашей армии, на момент увольнения было арестовано 9,5 тысяч человек. 14 700 были уволены, но не арестованы, как исключенные из рядов ВКПБ за связь с врагами народа, потерю бдительности. 4 100 человек были исключены как уроженцы иностранных государств, включая страны Балтии.
Угу.
Потенциальные шпионы.
Да, это другая волна. Это
некоторые
одна из, волн
некоторые из них
года.
Были впоследствии репрессированы. Те, кто формально не входил в состав командно-политического состава, но тот, кто обеспечивал Красную Армию, собственно говоря, вооружением, также подверглись репрессиям. Например, был расстрелян создатель твердотопливных ракет для авиации и будущих «Катюш», военный инженер первого ранга Лангемак, главный конструктор танков БТ «Фирсов», автор танкового дизеля «Челпан», директора ряда научных институтов, оборонных заводов и так далее. А как могло это повлиять на Красную Армию? Действительно, статистически, ведь число репрессированных по отношению к общему числу командиров составляло около 7% за это время.
Да.
И некоторые историки на этом основании пишут, что, ну, во-первых, это не могло серьезно повлиять, а другие пишут, что, ну, нет научных критериев, которые могли бы нам понять, каким образом эти репрессии повлияли на боеспособность Красной Армии и почему другие историки считают, что это был решающий удар, который, собственно, подрубил мощь Красной Армии и привел к тому, что Красная Армия понесла такие тяжелейшие потери и сначала в Малой войне с Финляндией, а потом, в особенности, в 1941-1942 годах во время Большой войны, Второй мировой. Ну вот, об этом, я думаю, мы поговорим в следующий раз субботу, и посмотрим, как на самом деле обстояло дело.
Владимиру из Реутова, который как раз интересуется тем, каковы были реальные заслуги маршалов репрессивных 30-х годах, кроме книг, которые можно почитать, я советую посмотреть тексты хотя бы передач, которые у нас были о гражданской войне. Встретимся в программе «Не так» через неделю.
Нет, ребята! Все не так, ребята!